после лечения Эвриха он, крепкий мужик, воин, обессилел так, что не сумел даже подняться и два дня потом отсыпался. Тогда-то ведь и привязался к нему рудничный кашель, казалось бы, давно и прочно изжитый. А Неэлит ходила, как ни в чем не бывало, возилась по хозяйству, отмывала окровавленный пол. Наверное, они были правы. И уж во всяком случае понимали, что делали. Вот только волкодав до того не привык к помощи, что, в отличие от Тилорна, не умел принимать ее как надлежало. Особенно, когда она здорово смахивала на самопожертвование. Он открыл рот, чтобы сказать Неэлит спасибо, но тут подал голос Эврих. — Где ты подхватил такой кашель, варвар? — Я думал, уж тебе-то никакой дождь нипочем. Волкодав злобно посмотрел на него, и молодой Арант неожиданно расхохотался. — О, вижу, ты сердишься. Значит, тебе не настолько уж плохо, как мы было подумали. Мужчины взялись его поднимать, но волкодав легко стряхнул их и встал сам. — Пошли в дом, — сказал Тилорн. — Хватит здесь мерзнуть. Что до Неэлит, она попросту взяла Венна за руку и потащила в дверь. Войдя, волкодав только тут заметил, что в доме топится очаг. Заступа от холодной сырости, которая тянула снаружи. Мальчишка Зуйка, гордый порученным делом, держал над углями медный ковшик на длинной деревянной ручке. Из ковшика пахло медом, липовым цветом, вереском и чем-то еще. Неэлит вручила волкодаву дымящуюся чашку, и он выпил без разговоров. Неэлит была здесь единственным человеком, от которого он стерпел бы любое самоуправство, даже если бы она взялась лоб ему щупать. Он сказал, никому в отдельности не обращаясь: «Спасибо». Всего же более он был им благодарен за то, что они больше не расспрашивали его, куда он подевал меч. Утро занялось ветреное, розовое и чисто умытое. Вскоре после того, как поднялось солнце, в дом к вараху, шлепая сапогами по еще не просохшей после обильного ливня мостовой, припожаловал старшина Бравлин. «Пошли со мной, парень», — поздоровавшись с хозяином и жильцами, сказал он волкодаву. «Куда еще?» — насторожился подозрительный Вен. «В кром», — сказал стражник. «Государыня Кнессинка меня нарочно послала, потому что ты меня вроде как знаешь. Она велела, чтобы ты сейчас же пришел». «Зачем?» — поднимаясь, хмуро спросил волкодав. «Больно любопытный ты парень», — проворчал Бравлин. «Придем, сам все и узнаешь».
«Может, нам тоже пойти?» — осторожно спросил Тилорн. Эврих и Неэлит встревоженно оглянулись на вараха, но мастер только пожал плечами.
«Незачем», — буркнул волкодав и пошел с Бравлином со двора.
Живя на чужбине, всякий поневоле держится соплеменников. Вот и вельхи, обитавшие в Галераде чуть не со дня основания Крома, целиком заселили две длинные улицы. Ближний путь в крепость пролегал мимо, но волкодав хорошо слышал долетавшие с той стороны обрывки песен и нестройное, но усердное гудение вельхских пиобов, костяных дудок, питавшихся воздухом из кожаного мешка. Песни все как одна были задорные и веселые. По вере вельхов, покойных до самого погребения не покидали одних и вовсю забавляли плясками и весельем, дабы отлетающие души преисполнились благодарности к сородичам, порадовавших их праздником. А устрашенная смерть подольше не заглядывала в дом, где ее подвергли посрамлению и насмешкам. Бравлин и волкодав пересекли подъемный мост, который мало кто из горожан видел поднятым, и вошли в кром. Бравлин сказал что-то отроку, стоявшему в воротах, и парень, кивнув, убежал. Волкодав обратил внимание, что посередине двора уже был разложен ковер и стояло деревянное кресло для кнесинки. Дружина понемногу сходилась с разных сторон, занимая по чину каждый свое место. «Совсем как тогда», — зло подумал волкодав. «Он не любил неизвестности, потому что ничем хорошим она обычно для него не кончалась и внутренне ощетинился».
«Опять суд? Да на сей-то раз какой бы стати!»
На всякий случай он обежал глазами лица бояр. Лучезара левого не было видно, и на том спасибо. Зато присутствовал тот, кого волкодав про себя называл правым. Боярин Крут Милованыч, седой, немеренной силы воитель с квадратным лицом и такими же плечами. Он и теперь стоял справа от кресла, пока еще пустого. Он взирал на волкодава с хмурым недоумением, и тот, присмотревшись именно по его лицу, догадался, дружинные витязи не лучше его самого понимали, зачем кнесинке понадобилось в несусветную рань собирать их во дворе. Юная правительница, впрочем, не заставила себя дожидаться. Как только Бравлин подвел волкодава к краю ковра, дверь в покое кнесинки растворилась, и Елень Глуздовна вышла на крыльцо. Она держала в руках тщательно свернутый темно-серый замшевый плащ. «Гой еси, сударыня!» — сейчас же поклонились все стоявшие во дворе. «И вам поздорово, добрые люди!» — отозвалась она. Выпрямившись, волкодав сразу встретился с ней глазами. Потом перехватил сердитый и непонимающий взгляд правого и насторожился еще больше. Между тем кнесинка села в свое кресло, оглядела недовольных бояр, покраснела и не без вызова вздернула подбородок. Она сказала: «Подойди сюда, волкодав». Волкодав осторожно ступил на пушистый ковер и остановился в двух шагах от нее. Кнесинка Елень еще раз огляделась и тоже встала, оказавшись ему по плечо, хотя кресло было снабжено подножкой. На щеках молодой государыни пылали жаркие пятна, но голос не дрогнул ни разу. Она громко и звонко выговорила осененную временем формулу найма телохранителя — «Я хочу, чтобы ты защищал меня вооруженной рукой. Заслони меня, когда на меня нападут!» Волкодав настолько не ожидал ничего подобного, что на мгновенье попросту замер, растерявшись. Но потом опустился перед кнесинкой на колени и глухо ответил: «Пока я буду жив, никто недобрый не прикоснется к тебе, госпожа!» Краем уха он услышал возмущенный ропот дружины и окончательно понял, что добра ждать нечего. «И еще я хочу, чтобы ты принял от меня вот это!» Кнесинка принялась разворачивать плащ, прекрасной выделки плащ на коротком, но очень густом и теплом меху. Он сам по себе был воистину роскошным подарком, а ведь и последняя рогожа оборачивается драгоценной парчой, когда ее дарит вождь. Волкодав, однако, сразу заметил, что в складках плаща скрывался некий предмет, а потом у него попросту остановилось сердце, потому что кнесинка вытащила наружу и протянула ему его меч. Сначала он решил, что ему померещилось. Но нет. Те самые ножны цвета старого дерева, обвитые наплечным ремнем, с жесткой петелькой, притаченной сбоку для мыша, та самая блестящая крестовина и рукоять, которую он успел запомнить до мельчайшего листика хитроумного серебряного узора. Волкодав взял меч ощутил на ладонях знакомую тяжесть и заподозрил, что это был все же не сон. Дружина ошарашенно и с обидой смотрела на дочку своего вождя. «Вернется Кнес, что-то скажет, кабы за ушко дитятка не ухватил! Какой еще телохранитель? Зачем, если каждый из них, испытанных воинов, горд за нее умереть? Да и от кого охранять-то? Горожане на руках носят, заморские купцы лучшими товарами поклониться спешат. Нет, подай ей охранника!» И кому же себя поручила? «Чужому пришлому человеку, каторжнику, кандалы, носившему не иначе, как за разбой, убийце и наплеменнику, Венну!» Волкодав спиной чувствовал эти взгляды и прекрасно понимал, чего следовало ждать. Но ему было безразлично. Позже ему расскажут, что аранский корабль вместо попутного ветра нарвался на бешеный встречный и всю ночь болтался за внешними островами, прячась от бури, а купцу Дарсию, прикорнувшему в хозяйском покойчике, приснился могучий, облаченный в страшные молнии неведомый бог. «Живо разворачивай корабль!» — будто бы сказал этот бог перепуганному Аранту. «И чтобы меч, которому ты посмел протянуть руку, не дали, как на рассвете был у Кнесинки елень, а не то!» Надо ли говорить, что купец с криком проснулся и сейчас же велел ставить короткие штормовые паруса, а потом рубить якорный канат из дорогой холесунской пеньки, поскольку якорь за что-то зацепился на морском дне и с первыми проблесками зари уже бежал по мокрой улице к Рому. В свой черед волкодав узнает об этом и с запоздалой благодарностью припомнит обещание меча не покидать его, доколе он сам его не осквернит недостойным деянием. Но все это будет потом. А пока он стоял на коленях, смотрел на Кнесинку и молчал.